Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель, во-первых, может оставлять комментарии под нашей трансляцией на Facebook и YouTube. Мы там ведем видеотрансляцию, можете смотреть наш эфир, можете комментировать происходящее, можете задавать вопросы нашим собеседникам. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные вопросы обязательно озвучим в нашем эфире. Но я напомню, что мы всегда рады слышать вас в нашем эфире. Принимайте участие, задавайте вопросы нашим собеседникам непосредственно. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы ближайшие полчаса? Поговорим о ситуации с водоснабжением на Крымском полуострове. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения вводят в Белогорске. Севастополь переходит в режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Запасов в городе, как мы уже говорили в блоке новостей, хватит на 81 день, то есть менее 3 месяцев. По ситуации в Белогорске я сейчас подробнее расскажу. Итак, с 14 октября там было объявлено о снижении давления при подаче воды. Также накануне было сообщение об ограничении водоснабжения из-за дефицита воды. Как сообщили, с рабочим давлением вода будет подаваться в Белогорске с 5:30 до 9 часов утра и с 17 до 23 часов. В остальное время давление водопроводной сети будет понижаться. В администрации Российской Белогорского района также опубликовали график подачи воды в селах района, и ситуация в разных населенных пунктах очень сильно отличается. Так, например, если в Ароматном ситуацию можно назвать сравнительно благополучной, там воду обещают подавать каждый день с 6 утра до 20 вечера, то другим повезло меньше. Например, в селе Курортное того же Ароматнинского поселения вода по графику по понедельникам, средам и субботам с 14:30 до 20 часов. В других поселениях хуже ситуация. В части села Богатого, в селах Мелехово, Поворотном, Черемисовке этого же Богатовского сельского поселения подача воды вообще прекращена. Такая же ситуация в Мироновке. В селе Курское воду будут развозить по улицам раз в 4 дня, а в Тургенево развозить воду будут через день. Вот ситуация разная в разных населенных пунктах Белогорского района. Вы можете дозвониться к нам в студию, рассказать о том, какая ситуация у вас, если вы живете в Белогорском районе и столкнулись уже с отключениями воды, осуществляется ли подвоз воды, есть ли доступ к каким-то другим источникам воды. Вы можете позвонить и рассказать нам об этом в эфире. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться с территории Крымского полуострова. Начнем мы наш разговор с Сергеем Гапоном, украинским специалистом геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как развивается ситуация в Крыму с нехваткой воды, потому что были очень большие надежды у подконтрольных России властей Крыма, во-первых, на осадки, на то, что будут выпадать осадки, и это каким-то образом поможет восполнить крымские водохранилища, в которых чрезвычайно низкий сейчас уровень воды. А вторая такая перспективная разработка, можем сказать так, да, это самолет Росгидромет, который летает над Крымскими горами, когда там появляются дождевые облака, и вызывает выпадание осадков искусственное, да, путем расстрела этих облаков. По вашим наблюдениям, по тем данным, которые можно найти, в том числе и в открытом доступе, насколько помогли осенние дожди и самолет Росгидромета наполнить крымские водохранилища?
Погода над Крымом в первой половине осени, вот уже как раз половина осени, была достаточно теплая, и атмосферных осадков выпадало немного. Действительно, в некоторых районах проходили сильные дожди, но такого количества атмосферных осадков было абсолютно недостаточно для того, чтобы поменять тенденцию. Если сейчас говорить о космических снимках, то видно, что скорость отступления воды от водохранилища, от края водохранилища, достаточно высока, и не наблюдается тенденция не то что к замедлению отступления воды и уменьшению общего количества воды в водохранилищах, наоборот, можно даже сказать, что наблюдается тенденция чуть ли не увеличения скорости отступления появляются, в прямом смысле слова, островки уже практически в каждом водохранилище. Обмеление весьма печальное и даже страшно наблюдать. Буквально вот вчера наблюдал по многим водохранилищам, и даже ситуация в горных водохранилищах весьма печальна, так как в том же Счастливинском водохранилище появляются маленькие островки, это совсем небольшое водохранилище, и что уже говорить, если даже там, в самих Крымских горах, ситуация далеко не стабилизируется, а площадь зеркала с каждым днем уменьшается. Даже если смотреть последние тенденции за последние недели, то даже за такой короткий промежуток времени все равно видно, что воды стало меньше, несмотря на то, что мы говорим не про июль, не про август месяц, а уже про октябрь месяц. И самолет, конечно, тоже не мог помочь в такой ситуации, так как влагонесущих масс было крайне мало, и из того объема, теоретически, с которого можно было условно эту воду каким-то образом получить, этого объема было недостаточно, и все попытки были в прямом смысле слова тщетны. Ситуацию с увеличением количества воды в водохранилищах сейчас вообще не наблюдается.
Ну вот сейчас мы говорим о том, что теперь по графику подачи воды живет и Белогорский район, и Белогорский район, в принципе, последние месяцы был таким донором, да, для Симферополя, в частности, откуда перебрасывали воду для водоснабжения Симферополя, ну пусть и по графику, но все-таки это, да, эту воду использовали для Симферополя. Можем ли мы предположить, какой регион Крымского полуострова, какому региону придется перейти на график следующим?
Это будут регионы, которые дальше всего находятся от Крымских гор. Скорее всего, это будут восточные, западные, северные регионы. В каком порядке, тяжело сказать. Но те регионы, которые ориентировались на воды Северо-Крымского канала, более-менее воды на местное потребление будет хватать в горном и предгорном Крыму. Действительно, сейчас многие части Крыма, которые приурочены и к горному, и предгорному Крыму, тоже частично переходят на такой график. Но, тем не менее, воды местного стока с трудом, но для большой части населения еще хватает. Ее перераспределяют умело, неумело, все равно даже и в Севастополе делают большие ограничения. Но, тем не менее, местный сток хотя бы в каком-то объеме там присутствует. А вот если мы говорим про восток, запад и север, то вот тяжело сказать конкретно, какие населенные пункты, но, скорее всего, они следующие на очереди, к сожалению.
Ну вот о том, что в Крыму существует проблема с запасами пресной воды, ее необходимо решать. В конце лета 2020 года заговорили в российском правительстве. Там пообещали выделить почти 6 миллиардов рублей на решение проблем с водой на Крымском полуострове. Мы подробнее будем говорить об этом далее, но с вами я тоже хотел бы обсудить некоторые аспекты вот такой новости. Давайте послушаем фрагмент совещания по вопросам водоснабжения, которое прошло в подконтрольном России правительстве Крыма 12 октября. Владимир Константинов и Сергей Аксенов говорят о выделенных российским правительством деньгах и о мерах по поиску дополнительных источников водоснабжения.
Ситуация неконтролируемая по воде. Единственное, люди в самой программе задают вопросы. Сейчас в средствах массовой информации прошла информация, что 5 миллиардов выделено денег. Люди как бы успокоились, что как бы федеральный центр поддерживает это. Но надо сейчас разложить, куда эти 5 миллиардов пойдут, в каком этапе. Вот только этого не хватает в средствах массовой информации, чтобы вообще эта ситуация была нами полностью управляемая.
В среду все, так сказать, данные по программе будут опубликованы. Мы договорились, сегодня у нас там еще два совещания с федеральным центром по этому поводу. Понятно, как временные меры – это разбуривание дополнительных скважин, использование подземных источников. Свое мнение я уже говорил о том, что использование в таких объемах подземных вод, ну, чревато последствиями. Никто не знает, чем все это может там закончиться. Поэтому, на наш взгляд, ну, и здесь все, в принципе, вопросы отработаны. Единственный выход сегодня – это опреснение, но стабильный. То есть, как бы ни было, то есть, это, наверное… Да, конечно. Но уже назначены, будем говорить, ответственные с федерального центра, которые, ну, впервые в нашей стране, то есть, как бы такой проект там будет реализован и так далее. Поэтому все разговоры о том, что там полно воды там под землей, там, ну, коллеги, все заканчивается рано или поздно. Если это когда-нибудь вода будет морскую вытеснена, потом будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства вообще без ничего. Но я просто к тому, что советов всегда много, но когда до дела доходит, начинаем упираться, а такие последствия просчитали, нет, не просчитали. А просто говорить, давайте сейчас тут набурим, начнем это все качать в сумасшедших объемах, ну, представьте, там, чтобы там Симферополю, там, Симферопольскому Басирайскому району 200 тысяч кубометров в сутки надо поднимать воды, ну, это так, 200 тысяч тонн, так, одну минутку в сутки. Ну, что будет там потом с этой экологией, никто, ну, коллеги, по-честному не понимает. Мы там слушали там рассказы различных там и должностных лиц, там, и экспертов и так далее, только кто доходит до дела, рассказывает про миллионы кубометров воды, покажите, где и как ее подать. На этом все разговоры заканчиваются. Ну, так, пока, на сегодняшний день. Тем не менее, то есть, как бы, ряд мероприятий по добыче дополнительных источников подземных вод, там, в районе где-то 40 тысяч кубометров, мы все равно проводим, так или иначе, то есть, там есть техническая возможность, и на ближайшие, там, 5-10 лет, там, дебет понятный, поэтому, ну, Юрий Михайлович, он в среду, мы там договорились, что опубликуем полностью весь проект программы.
Ну вот, среда уже прошла, а проекта программы я так и не нашел. Возможно, наши радиослушатели помогут мне. Вы можете прислать в комментариях, где можно посмотреть детальный проект программы. Но сейчас уже известно, что большая часть вот этих почти 6 миллиардов рублей, она достанется все-таки Севастополю. Крыму там остается порядка 1 миллиарда рублей. Ну и, как мы слышали, да, основное направление, в котором собираются искать дальше воду в Крыму, это бурение скважин. И каким-то образом, да, ремонт сетей водоснабжения, очень сильно изношенных в Крыму, чтобы снизить потери пресной воды. Я напоминаю, что с нами на связи Сергей Гапон, украинский специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, ну вот к вам такой вопрос. Вот Сергей Аксенов, с одной стороны, он говорит, что подземные запасы пресной воды, они не безграничны, что постоянное бурение новых скважин, оно может нанести ущерб экологии, не говоря о том, что вода, вот это из резервного источника, по сути, которым является скважина, она закончится. И, кроме того, весной этого года была закуплена консервация 39 скважин в Крыму, которые, видимо, выработали свой ресурс. Но вот мы видим, что бурят новые скважины. По вашему мнению, как долго может продолжаться эта практика в Крыму?
Просто продолжается тенденция по так называемому решению проблем теми методами, которые позволят дать быстрый эффект. И действительно, бурение скважин, как я и ранее говорил, оно на короткий период времени позволит решить проблему. Ситуация с скважинами очень плохая, и тяжело сейчас сказать, потому что реальной ситуации с подземной водой сейчас, скорее всего, никто не знает. А если кто и знает, то, наверное, очень сильно молчит. И, возможно, это даст решение проблемы на несколько месяцев, возможно, на несколько лет, но не более. И даже если это решение проблем вот на несколько месяцев или лет будет эффективно, то потом, даже уже как сами вышеназванные господа уже сами замечают, что к чему это приведет, никто не знает. Уже даже на таком уровне крымском затрагивается обозначение экологических проблем. Если раньше говорили, что скважины решат проблемы абсолютно, потом решат проблему частично, то теперь уже никто не уверен, на какой процент скважины решат проблему. Уже называется наперед, условно стелять себе соломку, называется наперед много проблем. Говорят, что а кто знает, что будет. А скорее всего, если мы скважины будем продолжать использовать, будет масса экологических проблем. Я думаю, что это просто не более чем решение проблем вот буквально до того времени, когда пойдут массовые атмосферные осадки. И действительно, упование на ближайший год это исключительно на погоду, на атмосферные осадки, что во второй половине осени, зимой ситуация с водой нормализируется, будет больше выпадать дождей, и водохранилища, они сейчас присутствуют только местного стока, будут наполняться. И к следующему засушливому сезону, возможно, проблема будет решена. Тем более погода и климат вообще, и тем более, если мы говорим про последнее время, они очень неустойчивые, нестабильные. И, возможно, есть надежда на то, что следующее лето, а возможно и даже не одно следующее лето, будет не таким жарким, и по количеству воды будет полуостров более обеспечен. А за это время все может случиться. Не знаю, на какой промежуток времени прогнозируют ситуацию. Так что, я думаю, реальная ставка идет именно просто на, в прямом смысле слова, на надежду. увеличение количества осадков.
Еще один момент, о котором я бы хотел с вами поговорить, он тоже был озвучен на вот этом совещании, которое 12 октября прошло в подконтрольном России Совете министров Крыма, и говорили о перспективах использования воды из реки Салгир. Да, пока что в качестве технической. Давайте послушаем вот этот фрагмент совещания, говорят Сергей Аксенов и Владимир Баженов, глава предприятия «Вода Крыма».
Изучаем возможность очистки там вот реки Салгира с учетом ее загрязненности в данном случае, но как бы уже все равно понятно, что подать ее в систему водоснабжения впрямую вряд ли получится. Там на орошение дополнительно как техническая вода, так, Владимир Викторович, пока предварительно звучит позиция.
Ну вот мы сегодня должны получить еще 4 заключения от научных организаций. Одно уже вчера пришло, мы пока утешительного характера можем рассматривать, но все равно пройдет пилотный проект какой-то. Те специалисты, которые приезжали в четверг-пятницу, они работали в нашей лаборатории, сами забирали воду, привезли с собой инструменты, реактивы. И первая пока информация достаточно спокойная. Она не окончательная, но не позволяет сделать вывод, что все, тема Салгира умерла. Ждем до конца дня прихода от остальной науки российской. Приезжало много, нами занималось. Спасибо.
Хорошо, коллеги. Работаем вместе с федеральными органами власти.
Напомню, что слышали мы фрагмент совещания в подконтрольном России правительстве Крыма по проблемам водоснабжения воды. Вот речь шла о возможности использования хотя бы в технических целях воды из реки Салгир. Напомню, что ранее сообщалось, что взятые там пробы говорят о том, что содержание вредных веществ там превышает предельно допустимую концентрацию в сотни раз. По-моему, даже в 1000 раз, говорил Сергей Аксенов, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, да, проблема есть, и вот как она обсуждается. Далее мы поговорим о том, как проблему с водоснабжением собираются решать в Севастополе, где уже объявили режим повышенной готовности. Напомню, что по оценкам местных властей там порядка 80 дней. Вот на такой срок хватит запасов в водохранилищах. Вот об этой ситуации мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи по телефону. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, почти 5 миллиардов рублей достаются на решение проблемы водоснабжения Севастополю, который пока еще даже на график потребления воды не переходил, да, на те условия, в которых уже живет несколько, 2 месяца почти, центральный Крым и даже немножко Алушта. Вот давайте поговорим о том, какая сейчас ситуация с водой в городе. Чувствовали ли вы, как житель этого города, какие-то проблемы с регулярностью подачи воды или ее качеством? И что об этом говорят власти города?
Ну, пока что никаких проблем с водоснабжением я не чувствовал. И, ну, все жители города, которые проживают в многоэтажных домах, не в зонах индивидуальной жилой застройки, также ее не чувствовали, поскольку ни графиков, как вы правильно заметили, ни каких-то программ по снижению давления в ночное или вечернее время суток в Севастополе введено не было. Местные власти пока говорят о том, что прогнозы достаточно пессимистические. Никто прямо не говорит о том, что вот в городе будет введен график водоснабжения, но еще в начале осени нынешнего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что если на тот момент еще он был актуальный, проект по перебросу воды из Кокоски не будет осуществлен, то город, скорее всего, к концу осени, если ситуация с осадками принципиально не изменится, она, по всей видимости, не изменится, выйдет на какое-то решение по графику.
Вот, извините, что... Да, продолжайте, я потом задам вопрос.
Ну, тут следует добавить еще, что все эти пессимистические прогнозы властей, они не совсем ложились в канву с тем, что имело место в городе на самом деле, потому что если вспомнить, то вплоть до 30 сентября включительно в Севастополе, например, работали фонтаны. И только с 1 октября Михаил Развожаев распорядился все фонтаны по городу отключить. И лишь с 1 октября в Севастополе власти начали разрабатывать общегородскую программу по экономии воды. То есть пессимистические прогнозы были давно, но на практике решения какие-то воплощать начали совсем недавно.
Ну вот проект водоснабжения Севастополя за счет переброса воды из реки Кокоска, да, мы о нем тоже говорили неоднократно в наших предыдущих программах, наши радиослушатели могут обратиться к архиву, но вот я о чем хотел сказать, вот у стороннего наблюдателя, когда, который бы следил, да, за ситуацией с водой в Крыму и то, как на эту проблему реагируют власти России, может сложиться такое впечатление, что вот чиновники Севастополя, они вот на таком положении фаворитов. С ними обсуждают, что же будет с водоснабжением Севастополя еще до того, как севастопольцы на себе почувствовали какие-то фактические трудности. Мы видим, что большая часть выделенных правительством России денег отправляется именно на решение проблем Севастополя. Но вот сходятся ли эти наблюдения, да, с вашими впечатлениями? Вот об этом хотелось спросить. И, конечно же, хотелось спросить, а вот на каком этапе севастопольские власти отказались от проекта переброса реки, переброса вод из реки Кокоска, да, и в какой конфигурации сейчас выглядит проект решения водной проблемы для Севастополя сейчас?
Ну, мне сложно, конечно, оценивать, насколько, как в Москве видят позицию Севастополя относительно Крыма, насколько он в более фаворитном положении находится. Я лишь могу вспомнить вот такое замечание Михаила Развожаева о том, что когда он презентовал на онлайн-конференции с президентом Путиным вот этот проект по Кокоске, он, казалось бы, невзначай так заметил, что этот проект может решить проблему водоснабжения Севастополя и обезопасить Черноморский флот. Насколько фактор Черноморского флота действительно в Кремле воспринимают как такой фактор фаворитности, сложно говорить. Наверное, воспринимают отношение Кремля к собственным вооруженным силам, если можно так выразиться, было всегда достаточно трепетным. Что касается проекта водозабора на Кокоске, то фактически проекта как такового и не было, да, была идея, грубо говоря, но позиция местных жителей и позиция, как потом оказалось, публичная позиция Сергея Аксенова, она, я так понимаю, вынудила власти Севастополя отказаться от этого. Публично никто
несмотря на то, что Михаил Развожаев довольно настойчиво, да, отстаивал этот проект, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно. И более того, Михаил Развожаев на первых этапах говорил о том, что все нюансы, вот какие могли быть на тот момент, уже согласованы с главой Крыма Сергеем Аксеновым, что тоже оказалось, мягко говоря, не совсем правдой. Вот. Никто не говорил конкретно, что вот мы отказываемся и больше этого не будет. Но тут это стало понятно, на самом деле, по реакции Аксенова. И более того, даже сам проект этого водозабора и отводных сетей из Кокоски в Чернореченское водохранилище, это много километров сетей, он мог появиться, если я не ошибаюсь, только в марте 2021 года. И насколько высока была бы эффективность этого проекта, учитывая то, что на сегодняшний день власти рапортуют, что в Севастополе воды осталось до декабря. Поэтому это большой вопрос. Я думаю, что к тому моменту этот проект прям совсем будет не актуален. Что касается актуальных решений, современных решений, то по сообщениям агентств на сегодняшний день рассматривается в первую очередь проект по строительству водоотводных сетей с Голубого озера. То есть это такой естественный водоем, образовавшийся в результате разработки Балаклавским управлением Кадыковского карьера. Он находится неподалеку от села Флотское, если из Севастополя направляться в сторону Балаклавского района. В сторону Балаклавы конкретно, точнее. Вот. Тут это действительно озеро образовалось естественным образом, в отличие от соседнего водоема на горе Госфорта, которое является шламохранилищем, туда искусственно сбрасывались шламовые производственные воды. Насколько безопасно, то, да, были замечания специалистов, я помню, из Севастопольского горводоканала о том, что нужно проводить экспертизу этой воды, поскольку когда разрабатывался этот карьер, технологии разработки и добычи известняка и песчаных строительных материалов были достаточно примитивны еще на тот момент, ну, по сравнению с современными. Использовалась взрывная методология работы, где присутствовали определенные выбросы химических элементов каких-то. Прошло уже много времени, поэтому для того, чтобы убедиться в чистоте этой воды и в необходимости, ну, в том, как сильно ее нужно фильтровать, прежде чем сбрасывать в сети, отводить в сети. Для этого нужно проводить определенные, добиваться определенных экспертных заключений. Вот. Поэтому я так понимаю, что львиная доля вот этих средств, которые выделены Севастополю, пойдут на то, чтобы преобразовать это голубое озеро в какое-то резервное водохранилище, придать ему вот такую роль. Экологи, в свою очередь, говорят о том, что количество подземных источников, которые, по словам местных чиновников, подпитывают это озеро и не дадут ему погибнуть в случае, если оттуда придется взять внушительный объем воды для снабжения города. Экологи говорят, что это количество оно достаточно маленькое, и тот дебит воды, который дают вот эти подземные источники, он уж точно не сможет спасти озеро, потому что власти хотят, если я не ошибаюсь, брать до 2,5 миллионов кубометров воды. То есть для подземных источников это должен пройти достаточно длительный промежуток времени, чтобы они хоть как-то восполнили эти объемы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорили мы о том, какой есть план у российских властей Севастополя для обеспечения бесперебойной подачи воды в город, потому что деньги, как мы понимаем, у Севастополя есть. Большая часть тех денег, которые были выделены российским правительством на решение водной проблемы для Крыма, это почти 6 миллиардов рублей, вот 5 миллиардов из этой суммы выделяет городу Севастополю. И план мероприятий, в принципе, уже ясен. Напомню, что обещали опубликовать план мероприятий по решению проблемы водоснабжения для остальной части Крымского полуострова подконтрольной России чиновники Крыма. Это должно было быть в среду, но вот пока не видели мы этого плана. Если вкратце, то основной выход, который видит Сергей Аксенов и о котором он говорит на совещаниях, это бурение новых скважин. Правда, он в этот же момент говорит о том, что подземные запасы воды не безграничны, и этот процесс может сильно навредить экологии. Происходят эти процессы одновременно с закрытием, да, старых скважин, которые уже, судя по всему, выработали свой ресурс. Сайт Крым Реалии, в частности, сообщал о том, что весной было заказано ликвидация 39 скважин на официальном сайте госзакупок, на российском сайте, и эти работы обойдутся российскому бюджету в 3,3 миллиона рублей. Например, скважины консервируют в Симферопольском районе, в селах Маленькое, Заречное, Курганное, Новософиевка, Укромное, Равнополье и Передовое, а также в поселке Гвардейское. Ну и это далеко не полный перечень населенных пунктов, не буду я их все перечислять. Я вот что еще хочу сказать, что если вы столкнулись с проблемой нерегулярного водоснабжения, если у вас введен график подачи воды, если при этом график не соблюдается или соблюдается напротив, и вы довольны тем, как подконтрольные России крымские чиновники решают проблему водоснабжения, вы об этом всем можете написать нам. Вы можете поделиться с нами своими наблюдениями, фотографиями, видеоматериалами о том, что происходит на самом деле в Крыму. Мы поможем вам рассказать об этом всей нашей аудитории. Вы можете написать нам в социальных сетях, мы всегда рады с вами общаться. Вы можете можете написать нам на электронную почту. Ее адрес вы можете найти на сайте Крым Реалии. Пользуйтесь формой обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. С ее помощью еще проще нам отправить письмо. Также вы можете дозвониться к нам как в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, так и по его завершении. В этом случае ваше сообщение останется на автоответчике, и мы обязательно его прослушаем и при необходимости свяжемся с вами, либо поможем вам найти ответы на те вопросы, которые у вас пока что остаются без ответов. Это радио «Крым Реалии». Мы всегда рады вам помочь, всегда рады вас слышать, всегда рады усиливать ваш голос для того, чтобы вас гарантированно слышали в Крыму. Мы переходим к следующей теме нашего эфира буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин, Катерина Некречева у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
Далее, как мы и обещали, мы поговорим о том, какова функция вице-президента в США. Сейчас США, эта страна, в преддверии выборов, идут дебаты, много разных тем, новостей мы видим, и Радио Свобода помогает всем разобраться, всем, кто в других странах находится, интересуется, что же там в США. В общем-то, понемногу мы тоже хотим разобраться в этом, поэтому материалы наших коллег приходятся кстати. Ну вот, значит, «Голос Америки» подготовил цикл материалов о политической системе Соединенных Штатов Америки. Сейчас же мы вам расскажем о том, какую функцию выполняет второй человек в США. Это вице-президент. Вице-президент действительно второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он сменяет президента США в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, его кончины, отставки или решения от должности. Действующим вице-президентом США является Майкл Пенс, вступивший в должность 20 января 2017 года. Избран он вместе с президентом США 8 ноября 2016 года. Как говорится в материале наших коллег из «Голоса Америки», в истории США должность вице-президента занимали люди самых разных профессий и интересов.
ВИП. Так неформально в США называют вице-президента. Пожалуй, единственная государственная должность, где полномочия зависят не от штатного расписания, а от масштаба личности. В истории США этот пост занимали люди самых разных профессий и интересов. От военных до банкиров, от композиторов до фармацевтов. Полномочия вице-президента прописаны в Конституции. У второго по значимости человека в стране зарплаты около 230 тысяч долларов, официально всего две обязанности. Во-первых, вице-президент одновременно занимает должность президента Сената. Однако право голоса в Верхней палате Конгресса у него есть только в случае, если голоса сенаторов разделились поровну и необходимо разрешить спор. И такое случается нечасто. Вторую обязанность приходится выполнять и вовсе раз в 4 года. После президентских выборов ВИП сертифицирует результаты подсчета голосов коллегии выборщиков. Из-за скромности полномочий этот пост порой называют самым нелепым во всей иерархии власти. Причем не только злые языки, но даже первый в истории вице-президент Джон Адамс жаловался, что занимает самую бесполезную должность в стране. Однако со временем вес и значимость этого поста существенно возросли. Современные вице-президенты представляют главу Белого дома на официальных мероприятиях и в поездках, исполняют роль советников, а также занимаются международной политикой. Некоторым приписывают и вовсе беспрецедентное влияние. Например, Дик Чейни, вице-президент в администрации Джорджа Буша-младшего, считался настоящим серым кардиналом Вашингтона и, как утверждают обозреватели, сыграл ключевую роль в решении президента начать войну в Ираке.
Итак, кто может стать вице-президентом Соединенных Штатов? «Голос Америки» рассказывает об этом далее.
Вице-президента выбирают вместе с кандидатом на пост главы Белого дома от партии на 4 года. Требования к ним всего три. родиться в США, быть не моложе 35 лет и на момент выборов проживать в стране как минимум 14 лет. Одинаковые требования к обоим политикам, конечно, не случайность. Если глава Белого дома не может выполнять полномочия, заменить его должен именно вице-президент. Эта идея в Конституции была заложена изначально, но окончательно процедуру прописали лишь после убийства Джона Кеннеди. 35-го президента США застрелил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд 22 ноября 1963 года в Техасе. Вице-президент Линдон Джонсон принял присягу на борту самолета, направлявшегося в Вашингтон, став одним из четырех глав Белого дома, вступивших на пост вследствие убийства предшественника. Еще четверо заняли овальный кабинет после смерти президента от естественных причин. Всего 14, хотя президентскими амбициями ВИПов никого не удивить. Свои силы в гонке за Белый дом пробовали множество экс-вице-президентов. Не исключение и нынешняя кампания. Кандидат от демократов Джо Байден был вторым человеком в администрации Барака Обамы. Удача, впрочем, улыбнулась лишь нескольким президентам. Среди них, например, Джордж Буш-старший, до избрания работавший вице-президентом у Рональда Рейгана. Не обошлось и без исторического прецедента. После Уотергейтского скандала и отставки Ричарда Никсона его пост до конца оставшегося срока занял вице-президент Джеральд Форд. Сталкиваются кандидаты не только от личных предпочтений. Во время избирательной кампании задача второго номера – укрепить шансы политического тандема на победу, а также обратиться к более широкой аудитории. Например, Дональд Трамп, известный острыми высказываниями, в 2016 году выбрал в качестве партнера в гонке республиканца с традиционными взглядами – Майка Пенса, обращаясь таким образом к более консервативному крылу республиканской партии. Джо Байден еще в начале кампании пообещал впервые в истории выбрать кандидатом вице-президента женщину, и ей стала Камала Харрис. В Белом доме у вице-президента есть кабинет. Также он работает из здания Эйзенхауэра, расположенного по соседству. Но вот живет ВИП на территории военно-морской обсерватории в Вашингтоне. У вице-президента и его семьи больше доступа к частной жизни. В отличие от Белого дома, резиденция скрыта от внешних глаз и туда не водят экскурсии. Кстати, даже охраняют двух первых лиц государства разные подразделения войск. Президента морские пехотинцы, а вице-президента военные моряки.
Ну вот, собственно, напомню, что в среду, 7 октября, в Солт-Лейк-Сити прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США, на которых республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис представили противоположные точки зрения на все обсуждавшиеся вопросы. Как сообщала Радио Свобода, дебаты начались с вопроса о реакции администрации Дональда Трампа на пандемию COVID-19, в результате которой погибло более 110 тысяч американцев. И вот Камала Харрис назвала ответные действия Белого дома величайшим провалом американского правительства. Майк Пенс в ответ подчеркнул, что президент Трамп запретил въезд в США из Китая, как только стало известно о выявлении зараженных коронавирусом на западном побережье США, поддержал приостановку экономической активности в стране, организовал производство медицинского оборудования и мощности для выпуска десятков миллионов доз вакцины после ее одобрения. Пенс отметил, что план противодействия пандемии, предложенный Джо Байденом, фактически не отличается от того, что делала администрация Трампа.
Кандидаты в вице-президенты коснулись важнейших тем – состояния экономики, расовых отношений, назначения члена Верховного суда, признания результатов президентских выборов. Камала Харрис возложила вину за нынешнее печальное состояние экономики на президента Трампа. В ответ Майк Пенс заявил, что в действительности экономика успешно развивалась, и реальные заработки американцев росли вплоть до вспышки пандемии коронавируса. Он предупредил американцев, что первой акцией администрации Байдена после прихода в Белый дом будет подъем налогов для среднего класса, что решительно отвергла Камала Харрис.
Ну вот, собственно, кандидаты не сошлись во мнениях, обсуждая протесты против системного расизма в полиции. Пенс заявил, что такого расизма не существует, и заверил всех, что президент Трамп поддерживает всех, кто работает в правоохранительных службах. Харрис обещает, что администрация Байдена решительно выступит против насилия, но, цитата, «мы всегда будем защищать дорогие для нас ценности». Впервые в истории теледебатов кандидаты разделяли прозрачные перегородки из плексигласа. Они находились почти на 4-метровом расстоянии друг от друга. И вот какие же слоганы американских президентов, Сергей?
Да, вот об этом еще расскажем. Это еще один материал, который подготовил «Голос Америки». В нем речь идет о самых известных девизах, слоганах американских президентов, с которыми они шли на выборы. Например, фраза «коней на переправе не меняют» хорошо известна в русском языке. Но на самом деле эту фразу, этот девиз, его придумал Авраам Линкольн.
Эту фразу он произнес, когда переизбирался на второй срок в 1864 году. Послание Линкольна было очевидно: невыгодно менять президента в разгар гражданской войны. Слоган стал настолько популярным, что позже его брали на вооружение и Рузвельт, и Буш-старший.
Слоганы американских президентов вообще часто становились и продолжают становиться крылатыми и уходят в народ. В большинстве из них используются слова, которые символизируют какие-то вещи, понятные большинству избирателей. И вот Джуди Паркинсон, автор книги «Ключевая фраза. Слоганы клише», отмечает, что политические слоганы демонстрируют бесконечные комбинации таких понятий, как «сила», «завтра», «лидерство», «объединение», «Америка», «семья», «благосостояние», «народ». Конечно, каждая избирательная кампания в истории США была уникальной, но все-таки, говоря о слоганах, которых было очень много, можно сделать некоторое обобщение.
Первая группа – это слоганы, в которых так или иначе упоминается Америка. Интересно, что свой знаменитый слоган «Make America Great Again» Дональд Трамп фактически позаимствовал у другого президента-республиканца Рональда Рейгана. Тот слоган отличался от нынешнего всего лишь одним словом. У Рейгана он звучал как «Let's make America great again».
We'll make America great again.
Make America great again.
Кстати, в 1984 году у Рейгана был уже другой слоган «В Америке снова утро». Имелось в виду, что его правление укрепило позиции США в противостоянии с Советским Союзом. Слоганом Билла Клинтона в 1992 году была фраза «Время менять Америку». В 2004 году кандидат в президенты Джон Керри использовал слоган «Пусть Америка снова станет Америкой», а Джордж Буш-младший фразу «Да, Америка может».
Вторая большая группа слоганов – это слоганы об избирателях, с которыми солидаризируется кандидат. Обычно это единство выражается с помощью местоимения «мы».
Один из самых ярких примеров последних лет – это, конечно, слоган Барака Обамы «Yes, we can».
Yes, we can.
Интересен с этой точки зрения слоган президента Улисса Гранта, который в 1868 году шел на выборы с девизом «Дайте нам мир». Грант был главнокомандующим армиями Севера, которые, как известно, разгромили конфедератов, и в то время конфликт между северянами и южанами все еще тлел, поэтому Грант этим слоганом хотел показать, что он нацелен на примирение, а не на новые конфликты. В итоге он победил на выборах. Примирительное «мы» использовал в 1916 году и Вудро Вильсон, который шел на второй срок. Его слоган звучал так: «Он оградил нас от войны». Речь шла о Первой мировой войне, в которую к тому времени уже были вовлечены многие страны. Вильсон победил на выборах, но буквально через несколько месяцев после его инаугурации США вступили в войну на стороне Антанты.
Третья группа слоганов американских президентов об экономике – это категория, по мнению журналистов «Голоса Америки», самая яркая и разнообразная.
Тут можно вспомнить и название нового курса Франклина Рузвельта, и слоган его родственника Теодора Рузвельта «Справедливость для каждого». Рузвельт обещал создать равные условия для бизнесменов и для наемных работников. И знаменитое «Читайте по губам, новых налогов не будет» Буша-старшего. Президенту Герберту Гуверу приписывали фразу «Цыпленок в каждой кастрюле, машина в каждом гараже». Однако сам он никогда ничего подобного не произносил. Это было дело рук рекламистов республиканской партии. Одним из слоганов еще одного республиканца Уильяма Маккинли была фраза «Полная тарелка к ужину». Появлялось в слоганах и само слово «экономика». Билл Клинтон запомнился своим обращением к Джорджу Бушу-старшему: «It's the economy, stupid». Это экономика, дурачок. Впрочем, иногда лозунги об экономике бывают скорее поэтичны, чем практичны. Именно такой слоган применил против своего основного конкурента Лэндона Франклин Рузвельт. Он звучал так: «В ноябре подсолнечники вянут». Дело в том, что Лэндон был из штата Канзас, символом которого считается подсолнечник. Ну а президентские выборы в США, как известно, проходят в ноябре.
И четвертая группа слоганов – это слоганы президентов о самих себе. Давайте послушаем несколько примеров.
К примеру, Гарри Трумэн в 1948 году выступил со слоганом «I'm wild about Harry», что переводится примерно как «Я балдею от Гарри». Это были слова из популярной песни. Герой Второй мировой войны Айк Эйзенхауэр в 1952 году шел на выборы с девизом «I like Ike», «Мне нравится Айк». А в 1956, когда он переизбирался, он чуть его подкорректировал, и лозунг стал звучать как «I still like Ike», то есть «Мне по-прежнему нравится Айк». Ричард Никсон тоже отметился скромным слоганом «Никсон единственный».
Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября этого года. За должность главы государства будут соревноваться действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и от Демократической партии Джо Байден. Подробности можно найти очень много интересного на страницах «Голоса Америки», украинской и русской службы. Мы, конечно же, по мере возможности будем рассказывать и передавать эту информацию от коллег в эфире радио «Крым Реали», потому что действительно, как уже говорили ранее, что каждая предвыборная гонка и президентская гонка в США, она уникальна и интересна, и тем более, мне кажется, что интересно разобраться, как там в другой стране, тем более в США, вообще с избирательным законодательством, какие там правила. И, кстати, одна еще из интересных тем про дебаты, эту информацию можете найти на «Голосе Америки». Достаточно все это интересно.
Но какие бы события ни происходили в мире, для нас интереснее всего то, что происходит в Крыму. Следите за событиями на Крымском полуострове вместе с нами на сайте Крым Реалии. В эфирах радио Крым Реалии этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Катерина Некречия. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 18.00. Будем слушать его вместе с вами. Ну а следующим утром мы с вами увидимся, услышимся. Всем пока.